Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске стихи харьковской поэтессы Ирины Евсы.
Поезд, и вертясь, трясет нечесанный головой, и сопит с часами блеклый пейзаж, сверяя наш состав. По водам движется, как живой, хлороформом пахнет наволочка сырая. Всех достал трещотка, вот уж не повезло, мол, стекло в подтеках, чай не разносят утром. Чем лечить подагру, кто изобрел весло? Москалям сейчас вольготнее или укром?
Стихи Ирины Евсы во второй части этого выпуска. Начнем же с другого харьковского автора. Передача из цикла «Художник и политика». Мой собеседник – историк культуры, кинорежиссер Лидия Стародубцева. Наша беседа началась с вопроса о том, как складывались отношения между художниками и властью в разные эпохи.
Художник всегда живет в политическом поле, независимо от того, играет он в политику, убегает от политики или позиционирует себя как художник аполитичный, он все равно остается в политическом поле, он заявляет свою позицию аполитичности в политическом контексте. И оппозиция искусства и политика существовала имманентно, она присуща абсолютно природе художественного творчества, но существовала в таком непростом виде. У меня даже по этому поводу есть целая теория, ее можно назвать условно заколдованный круг взаимного избегания или взаимного ускользания. Суть этой теории вкратце сводится к следующему. Искусство и политика не гонятся друг за другом, а напротив, друг от друга убегают. Но именно в этой попытке избежать встречи друг с другом они с неизбежностью попадают в объятия друг друга. И сколько бы они ни пытались друг от друга ускользнуть, это такая теория взаимного эскапизма, не удается, и они опять встречаются. И эти столкновения, встречи искусства и политики, как правило, бывают драматичными. И в этом смысле можно в истории культуры выделить очень условно два архетипа. Условно архетип Овидия и Данте. Овидий, как известно, начинал именно как поэт. Он писал о любви, он писал прекрасные оды. И что же? Он оказался в ссылке. Он оказался в ссылке по не совсем понятным политическим соображениям. Был сослан Августом, почти 10 лет жил в изгнании и умер в изгнании. Он начинал с искусства, а завершил политической неудачей. В ситуации Данте все было с точностью до наоборот. Данте начинал в эпоху проторенессанса. Знаете, вся карта Европы того времени была похожа на лоскутное одеяло. Боролись все друг с другом, все княжества. Гибеллины, гвельфы, черные гвельфы, белые гвельфы. И юный Данте был в гуще политических событий своего времени, политической борьбы. Закончилось, понятное дело, трагично. Часть его произведений была запрещена к печати и изъято. Его имущество было конфисковано, дом у него отняли, он оказался изгнанником, политическим изгнанником из Флоренции. А вся дальнейшая его судьба разворачивалась как раскрытие его поэтического дара. От политики он бежал в искусство, в отличие от Овидия, который от искусства убежал в политику. И так они встретились, искусство и политика. Они держат друг друга в объятиях, они нуждаются друг в друге.
Харьков был не только столицей Украины в 20-е годы, но и лидером украинизации. Завершилось все трагично репрессиями против художников и писателей, самоубийством писателей. У Харькова есть своя культурно-историческая память? Он помнит об этом периоде?
Мы так долго боролись за то, чтобы деполитизировать нашу литературу, наше изобразительное искусство в эпоху соцреализма. Чрезмерная политизация была символом идеологии. Теперь, сегодня, когда мы говорим о возрождении культурной памяти, оказывается, мы забыли целые пласты культуры, культуры города, культуры страны, в которой мы живем. И эту ситуацию я бы сегодня сравнила с очень трагичной ситуацией кораблекрушения. Вы говорите о памяти, Память этого города переживает ситуацию кораблекрушения. Есть обломки, обломки исторических воспоминаний. Дом, слово – это был дом, в котором жили писатели эпохи расстрелянного Возрождения. Ни один поэт не выжил. Это дом мертвых. Это трагичная история репрессированных поэтов, поэтов расстрелянных, поэтов, которые покончили с собой. Таким был Микола Хвильовий. Это были очень политизированные художники. Они верили в коммунистические идеи. Они создавали новые произведения, новую Украину. Это был дух авангарда в этом городе. Что происходит сегодня с памятью? Это отдельные обломки, которые всплывают и доносятся до современных поколений, то в виде топонимики. Вот у нас сейчас прошла волна декоммунизации, и мы переименовали многие улицы и площади, воскрешая забытые имена. Но, как ни странно, это воскрешение часто приходит не изнутри городской культуры, а извне. О поэте Элане Блакитном я узнала не от харьковчан, а от киевлян, родственников и близких этого погибшего поэта, его репрессированные вдовы. О Лесе Курбасе больше знают приезжие к нам театральные режиссеры, даже польские, которые приезжают сюда и ставят спектакли в театре «Березиль» на малой сцене, месте экспериментальном театральном площадке Леся Курбаса, репрессированного театрального украинского режиссера-авангардиста. И получается, что эта память возвращается к нам не изнутри, а извне. Я приведу один удивительный пример о возвращении культурной памяти. В центре города Харькова стоит памятник конструктивизма. С одной стороны, восхитительный, с другой стороны, чудовищный конструктивистский монстр. Это здание государственной промышленности «Госпром», вошедшее во все учебники по истории архитектуры. Так вот, самый главный месседж в фильме, который снят о «Газпроме», состоящий в том, что не мы смотрим на это здание, а оно смотрит на нас, оно смотрит на эту череду, цепь поколений, которые проходят через этот конструктивистский шедевр советского времени. Эта память вернулась к нам не руками харьковских кинематографистов, хотя здесь есть целые кинематографические школы, а благодаря двум очаровательным немкам, представителям Берлинской академии, киноакадемии, которые приехали сюда в Харьков и сняли такой фильм о памяти этого города. Фильм о доме слова, о котором я уже говорила, о доме писателей эпохи авангарда. Этот фильм будут снимать киевские режиссеры Тарас Томенко, которые приезжают в наш город для того, чтобы снять здесь фильм о нашей памяти. Нам пытаются извне вернуть ту память, о которой мы немножечко забыли сами.
Вы говорите о 20-х и начале 30-х годов. Помнит ли Харьков диссидентскую культуру конца 60-х, 70-х годов, 80-х годов?
Это местные локальные очаги воспоминаний в большом океане забвения. Молодежь практически, молодые люди, студенты практически не помнят этих имен, но эти имена возвращаются. Возвращаются посмертно, и так вернулся в город Вагрич Бахчинян, изумительный художник, можно сказать, апологет концептуального искусства, представитель соцарта, обыгрывавший советские штампы идеологические в своем творчестве, великолепный автор всем известных метафор «Мы рождены, чтоб Кавку сделать былью» и так далее.
И все мы вышли из гоголевского носа.
Именно так. Вагрич Бахчинян, или в Харькове больше знали в те годы под псевдонимом Бах. Бах вернулся. Он вернулся в этот город вместе с фильмом американского режиссера Андрея Загданского, вместе с целой программой возвращения его уличных стрит-артовских перформансов, вместе с его коллажами. Вернулся посмертно. Вагрич вернулся к нам из Нью-Йорка. Сюда приехала его вдова Ирина, которая оказалась потомком, представителем семьи Каразина, основателя Харьковского университета. И в фильме Андрея Загданского «Вагрич» или «Черный квадрат» есть изумительный момент возвращения в этот город, но посмертное возвращение. Самолет взлетает, и мы знаем, это путь посмертного возвращения в город, который изгнал этого художника. И есть другой путь. Я бы назвала его путь какого-то перманентного присутствия, но присутствие подспудного, скрытого, латентного. Это возвращение Боба Михайлова. этого всемирно известного фотографа, который завоевал и лондонские, и американские премии, его знают во всем мире, о нем написаны тома сочинений искусствоведов. Боб Михайлов вернулся в Харьков. Он сделал здесь свою ретроспективную выставку. И Боб Михайлов, его часто можно встретить на улице Сумской или на улице Рымарской, прогуливающимся здесь. Он говорит так: «Я могу творить только здесь, только в этом городе. И я все свои выставки делал в других городах и признание получил в других городах, но я возвращаюсь сюда постоянно, потому что я отсюда не уезжаю. Я фотографирую только здесь, меня только этот город вдохновляет». Это возвращение того, что не может от нас уйти. Это возвращение людей, которые составили славу этого города вне нашего города.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу из цикла «Художник и политика». Мой собеседник – харьковский историк культуры, кинорежиссер Лидия Стародубцева.
Вот уже более 2 лет Харьков – прифронтовой город. Война на востоке Украины бросает тень на искусство, на художников, на творчество.
Один путь – это путь закрытой капсулы. Художники, кажется, замирают. Им трудно найти верное слово. Это связано с тем, что существует своего рода кривое забывание в культуре, ну, как минимум 10 лет, на 10 лет отсрочки, когда художнику нужно научиться говорить, найти тот язык, который сейчас пока еще не найден от того шока, который переживает современная культура. Я это знаю по воспоминаниям отца, он у меня прошел Вторую мировую войну, и он 10 лет молчал, он говорил: «Мы не можем говорить, мы немы». Это спираль молчания. И только по прошествии 10 лет открывается, развязывается язык, и мы начинаем об этом говорить. И мне кажется, что часть художников, музыкантов и поэтов этого города находится сейчас вот в таком капсулированном состоянии. И мы ждем времени с дистанции для того, чтобы, возможно, была художественная рефлексия. Но есть и другой путь актуальной включенности. И очень многие музыканты, у нас есть потрясающие музыкальные группы «Папа Карло», музыканты Василий Рябко и другие, которые постоянно живут на фронте. Они слагают песни и поют на актуальные темы российско-украинской войны. У нас есть поэты, один из самых знаменитых харьковских поэтов Сергей Жадан, который бывает постоянно в зоне антитеррористической операции с концертами, который волонтерит и собирает деньги на помощь армии, который впустил войну в свою поэзию и в свою прозу уже сейчас. Это зона пульсирующая, это зона открытая, и это еще первые, как мне кажется, попытки еще не отрефлектированной реакции жить в режиме реального времени. Не думать о войне, а жить в атмосфере войны, в которой живет этот прифронтовой город.
Мы можем ожидать от Сергея Жадана книгу прозы или романа о войне?
Я уже жду этого романа о войне именно от Сергея Жадана, и нужна все-таки эта пауза, пауза размышления, пауза рефлексии. Жизнь ускоряется, и я думаю, что и пауза рефлексии может быть более короткой.
Лидия, у вас растет внучка в Турции. В этой стране сейчас массовые репрессии, направленные против интеллектуалов, против художников, в том числе против литераторов. Может быть, есть смысл вашей внучке переехать к вам, простите, к бабушке, в Харьков? Правда, ей 3 года, и едва ли она может принимать решение сама.
Мы наш разговор начинали с заколдованного круга. Мне кажется, придется вернуться к этой идее заколдованного круга. Но на сей раз это уже будет не трагичная теория, а какой-то фарс абсурдистский. Дело в том, что 2 года назад, когда в Украине начались драматичные события, столкновения, конфликты, перестрелки буквально в 100 метрах от того дома, где я живу, я постоянно получала звонки по скайпу, мы разговаривали с близкими из Турции, которые мне предлагали срочно переезжать в Турцию, спасаться от военной и опасной для жизни ситуации в Турции, райском месте всеобщего наслаждения. Что же произошло через 2 года? Все перевернулось вверх дном. В инвертированном варианте сейчас эта ситуация выглядит следующим образом. Семья моей дочери оказалась затронутой трагедией военного переворота. Близкий родственник попал под арест. Совершенно безосновательно, неаргументированно просидел 3 суток, и его беременная жена не знала, что с ним будет, что будет с семьей. Муж моей дочери лишился работы. Кинематографист, он работал на телестудии, и его шеф, начальник студии, эмигрировал в Америку. Он сказал, не может жить в несвободной стране, где людей преследуют по их политическим взглядам. Сейчас семья без работы, семья не знает, как жить дальше. И теперь аналогичные звонки осуществляю я и говорю, ребята, у вас очень плохо, у вас тирания, у вас деспотическое государство, тоталитарное, приезжайте к нам в Украину, у нас здесь свобода. И круг замкнулся, мы постоянно меняемся местами. Искусство и политика – свободная и несвободная страна. Мы не знаем, как можно вырваться из этого заколдованного круга.
Мы говорим сейчас действительно о тысячах репрессированных художников, интеллектуалов в Турции. Чья-то конкретная судьба вас задела?
Недавно в мире стал распространенным проект, он называется Voice Project, когда известные художники, певцы, кинематографисты выступают в защиту тех, кто находится в заключении по своим политическим взглядам. Этот проект называется «В заключении за искусство». Актер Джонни Депп выступает сейчас в защиту кинорежиссера Олега Сенцова, который, будучи обвиненным за якобы создание террористической организации в Крыму, получил 20-летний срок заключения в России. Он там его сейчас отбывает. И один художник защищает другого художника. Вот аналогично история в рамках этого же проекта Voice Project. Известная акционистка, политическая акционистка Надежда Толоконникова, одна из представительниц группы Pussy Riot, которая ворвалась в храм в России и за это была осуждена, была лишена свободы, она сейчас выступает в защиту турецкой певицы, которая по совершенно тоже какому-то нелепому обвинению в поддержке курдского сепаратизма отбывает наказание. Она получила 10,5 лет заключения за то, что она якобы распространяет идеи курдского сепаратизма. Это не свободная страна Турция. И поразительно, что одна художница из одной несвободной страны России защищает другую художницу из другой несвободной страны Турцию, потому что здесь есть эмпатия, здесь есть переклички судеб, здесь есть понимание того, что делает политическое искусство в несвободных проблемных странах. Когда-то Петр Павленский, художник-акционист, политический акционист, работающий в России, говоря о политическом искусстве, различал 2 его направления. Одно – искусство, в котором политика является предметом высказывания, так в его акциях именно политика становится предметом высказывания, так как и в фильмах Годара, так как и в акции Pussy Riot. Да, это все искусство, предметом которого является политическое, является идеология. И есть совсем другое искусство политическое, которое всегда остается в контексте политической эпохи, политической ситуации. И о каком бы искусстве мы сейчас ни говорили, оно оказывается включенным во вторую разновидность этого искусства. Искусство, живущее и пульсирующее в витальной стихии политической жизни.
Лидия, мы до сих пор говорили об оппозиции художник и политика. А какова роль историка культуры?
Очень часто художники не любят интеллектуалов и историков культуры за то, что те якобы являются такими книжными червями, кабинетными учеными, которые живут в комфортном, уютном мире, не участвуют в жизни, а скорее являются такими созерцателями, которые сидят на трибуне в то время, когда настоящие спортсмены состязаются. Это не так. Историк культуры творит смыслы. Историк культуры создает концепты. Историк культуры порождает интерпретации, которые потом станут живой культурной памятью. Историк культуры тоже творит, но он творит Историко-культурные концепты – это особый вид творчества, являющийся осмыслением событий. И язык интерпретации придумывает историки культуры.
Харьковский историк культуры, кинорежиссер Лидия Стародубцева в передаче из цикла «Художник и политик». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. И еще один голос из Харькова в радиоантологии современной русской поэзии. Стихи Ирины Евсы. Она родилась в семье военного в Харькове. Училась на филологическом факультете Харьковского университета. В 1981 году окончила Московский литературный институт имени Горького. Автор многочисленных журнальных публикаций и сборников лирики. Лауреат престижных литературных премий, в том числе русской премии.
Поезд. И, вертясь, трясет нечесанный головой, и сопит с часами блеклый пейзаж, сверяя наш состав. По водам движется, как живой, хлороформом пахнет наволочка сырая. Всех достал трещотка, вот уж не повезло, мол, стекло в подтеках, чай не разносят утром. Чем лечить подагру, кто изобрел весло? Москалям сейчас вольготнее или укром? Выясняет нудно, вторник или среда, то ли он, хлебнув, куражится, то ли бредит. А еще все время спрашивает, куда этот поезд едет. Но уже глупца назначил своим врагом с верхней полки дядька и настучал на гада. Вы его куда с вещами? В другой вагон. Проводник суров, постель не бери, не надо. Тут законы круты. Если чужак свали, в коридоре пусто, шторки раздвинешь голо, но все глубже, глубже в сумрачные слои проникает поезд из одного вагона, заливая светом логово темноты, где цветут, кренясь, медуз голубые маки, где со дна поднявшись ляхи и гайдамаки подплывают к нам, как рыбы, разинув рты. Ну и что с того, что это колька? Вместе мяч гоняли по двору. Расшибался в кровь. Болит? Нисколько. Слезы детства. Мам, а я умру? Нет. И чашку долго вытирала. Опоздаем в школу. Ты одет? Сперли ордена у ветерана. Но не сдал нас. Правильный был дед. Что еще? В учительской разбили два окна, сорвав шестой урок. До сих пор висит в моей мобиле немудреный Колькин номерок. Всякий раз придурок шел на красный. Мол, у смерти руки коротки. Но сейчас он каску снял напрасно со своей отчаянной башки. А заядлым был, не переспоришь. Подавал мне слета угловой. Ты прости, но я на службе, кореш. Плавно пальцем жму на спусковой. Сосны темным полукругом, снег, звезда в 17 ватт, ослик вздрагивает руган, ослик вечно виноват. Не избегнуть колотушек, соль в ресницах, боль в заду. Но не он, слетев с катушек, прикрутил в ночи звезду. Нет, не он в дурную среду проложил следов курсив, чтоб сарай спалить соседу, провода перекусив. И не он, почуяв запах крови, пороха, бухла, в бойню вверг восток и запад приграничного села. но ушастому не вновь подставлять бока и на хоровое, кто виновен, отвечать и а под ночным, топча обстрелом глины мерзлую халву, видя мир большим и белым сквозь пробоину в хлеву. «Это война, война», — говорит она, он ей. «Беда, что крышу не подлатали. Если убьют, ну как я тогда одна с тремя голодными ртами? Это война». Он слизывает слезу с ее щеки. «Да все это бабьи страхи. Я тебе шубу, веришь мне, привезу. Круче, чем у Натахи». Влипла в него всем телом и, обхватив, намертво прикрывает с тыла грузный подсолнух, черный, как негатив утреннего светила, медленно поворачивает башку, шеи хрустя над ними. Он говорит ей: «К первому жди снежку, не пустым приду, пацанов поднимем, цацок всяких куплю тебе, до хрена, вон гудят уже, отопри ворота». В куртку вцепилась. Это война, война, это работа. У него белоснежная спальня, где три окна с видом на море. Скрипит по ночам сосна. Каждый вечер его в коляске вывозят к молу. Плосколицая тайка, нацатая жена. Но он хочет назад, в Гомору. Вздор! Гоморе капец, ему говорят. Окстись, все твои кореша давно переплыли Стикс. Да и сам ты усох, как мумия богомола. Кормят с ложки протертым супчиком. Но старик головой мотает, переходя на крик. «Нет, жива Гомора!» Машет лапкой в пигментных пятнах. Мол, врете, есть коридор общаги, комната 26, где жила зимой подружка его с Алтая, по холодному полу шлепала босиком, на спиртовке варила кофе свой с каймаком. Рыжая, аж золотая. «Ты простынешь», — он говорил ей, — «халат надень». Зарастало стекло морозом, и каждый день приносил им дурные новости из котельной. Утром в чашке литком позвякивала вода, и тепло им было только во тьме, когда он ловил губами крестик ее нательный. К счастью, тайка не знает странного языка, но она претерпелась к выходкам старика, и когда он опять заводит «хочу в Гомору», вытирает ему салфеткой слюнявый рот, из комода привычно памперсы достает и кивает «Окей, tomorrow». Молодое светило вылезло на вершок. 5 утра, ни морщинки на посветлевшем шелке. Пляж безлюден, лишь 2 синюшные шалашовки собирают бутылки в пластиковый мешок. То ли это мотель на трассе, то ли сераль, бирюзовая вязь, понтовая позолота, в запотевший цветник распахнутые ворота и коровьи лепешки спекшаяся спираль. Справа старый погост, где розы крадет жулье. На бетонной ограде красным сдаю жилье, снизу черным приписка «Дорого и навеки». Неопознанный птичек боком торчит на ветке запыленной сафоры и верещит свое. Слева клуб от невзгод, не спасший свою корму, но фасад уцелел, и плиты еще не сперты. Перед ним постамент, мужик в пиджаке. Кому этот памятник? Вроде Киров, но буквы стерты. Куришь в масляный воздух, дым выпуская злой, пятернёю водя нелепо, как бы смывая этот верхний сиротский, праздно-лубочный слой, и фрагментами проявляется вдруг живая виноградная волость, каменная страна всякий раз при угрозе вражеского секвестра, уплывающая из рук полотном Сильвестра Щедрина. Если смерти, то мгновенной хрена из котла с перетянутой веной, чтоб не вытекла юшка, выкрутив сорочку, Господу грубя, пьяный кореш в одиночку вынесет тебя, чтоб очнулся ты, фартовый, вытащив билет, шевелить рукой, которой третьи сутки нет, и, водя глазами в коих, безнадега тьмы, различать больничных коек хриплые псалмы. Где ты? Слева или справа топчешься? Ответь, с голым черепом шалава, обещала ведь, где коса твоя, где жало, худшая из баб, сука, в муках не рожала, так добей хотя б. Драя пол, стуча в зоопарке, створками окна, басом шурки-санитарки, говорит она, мы с тобой теперь в паре, мы теперь дно. Привыкай скорее, паре, целиться в судно. Видно, здорово напился, убаюкивая дух, коль не хипстера на пирсе, видишь ты, а сразу двух. Это прям какой-то прачет, клацнув дверцами, тает. Глупый хипстер робко прячет, умный смело достает, чтоб, торча в чужой палатке с гордой надписью на дым, ты ловил ноздрями сладкий электронный цацкий дым. Не впервой курить в приглядку бездоходному тебе, на челе сгоняя в складку мысль о классовой борьбе, не впервой слезой давиться пересекшему сиваж. Все плывет и все двоится, Крым не наш и Крым не ваш, и маячит беспартийно между миром и войной цвета местного портвейна два светила над волной. Ты и сам давно раздвоен, у тебя внутри мятеж, перестрелка, смута, зрада, разоренная страна, где один Аника воин, а другой Анука врежь, и обоим вам не надо ни победы, ни хрена, потому что в этом гуле, продолжающем расти, ты боишься, но не пули, страшно резкость навести на окрестность, где отсрочка от войны лишает прав, и никчемная одиночка видит голову задрав, как меж бездною и бездной, рассекая темноту, хипстер движется небесный с огнеметом на борту.
Стихи харьковской поэтессы Ирины Евсы в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Дирижеры о своем ремесле. Передача Юрия Векслера.
Владимир Юровский.
На отца я всегда смотрел и восхищался им. Я помню, что у меня всегда было ощущение, что это невозможно. Какой же памятью надо обладать, чтобы запомнить такое количество телодвижений? Не нот, а телодвижений. Потому что я, когда был маленький, я себе так представлял, что дирижер, он как бы заучивает движение, и каждое движение относится к каждому музыкальному такту. И, конечно, у меня был какой-то священный ужас перед этой профессией.
Хочется спросить тысячи вопросов, но композитор мертв, невозможно с ним поговорить.
Яков Крайцберг.
Есть столько вещей, которые мы не понимаем, или которые можно так или так интерпретировать. Хочется знать темп, хочется знать фразировку, хочется знать, что вот именно он имел в виду. И что бы я дал за то, чтобы иметь возможность у них это спросить? Но, увы, Такова наша жизнь.
Шутка такая есть. Волк волку дирижер. Это ужас какой-то, правда? Кошмар. Но, честно говоря, у меня почти все мои коллеги, не то чтобы друзья, но мы хорошие приятели.
Александр Анисимов.
Например, вот в интернациональной практике понятие соперничества, оно, наверное, не существует, потому что каждый имеет как бы свою дорогу, свою полку, что ли.
Прежде всего, нужна биология. Дирижирование – это одно из определений этого искусства, это искусство передачи.
Михаил Юровский.
Передачи своего видения, своего ощущения без слов музыкантам. Это процесс самого исполнения. Процесс репетиции – это совсем другое. Там без слов как бы не обойдешься.
12. Gesundheit. Und. Йо-бо-бо. Йо-бо-бо.
Выдающийся дирижер румынского происхождения Серджо Челебедаке репетирует с Мюнхенским филармоническим классическую симфонию Прокофьева.
Vier Sequenzen sind es. Ti-ti-ri-ri-pi-pi-pi-ram-para-ba-pim-pam-para-bim-pim-pam-para-pam-pam. Abgebaut.
Говорит берлинский музыкант Хельмут Штерн, бывший более 35 лет первой скрипкой Берлинского филармонического оркестра. Русский язык он выучил в эмиграции в Харбине.
Коллекция у меня такая, дирижеров. Я вам честно не могу сказать, сколько я видел дирижеров и работал с ними. Тем не менее, я могу сказать кое-что общее обо всех. Во-первых, каждый дирижер, который более или менее известен, он оппортунист. Он должен быть оппортунистом. Конкуренция большая. А во-вторых, так как никто не понимает, что хороший, что плохой дирижер, то есть мы знаем, но публика не знает, вопрос, берут их или нет. Это все. Для этого они должны стараться. Значит, он, конечно, должен с дирекцией кооперировать. Это самое главное. Музыканты, это не так важно в этой фазе. Но потом, конечно, когда он первый раз стоит там перед ними, это нелегко для него, конечно. Но если он уже и так знаменитый, без того оркестра, который его как шефа взял, тогда он только должен показать себя, такой, знаете, крепкий парень стоит там, знает свое дело и все. А какое его дело? Вот вопрос. Большой вопрос. Публика видит в нем, особенно если он уже знаменитый, видит в нем волшебника какого-то. Ну вот, представляете, сидит публика, потихонечку все разговаривает, кашляет и все. Оркестр выходит на сцену тоже, там поигрывает немножко, каждый свое. Ну, а потом гобой дает ля, и потихонечку затихает все. И концертмейстер встал, все строят инструменты свои, и теперь ожидание. Вот это самое ожидание уже настраивает людей на что-то такое особенное. Сейчас случится особенное. И вот действительно открываются двери, выскакивает он. Но он не ходит так медленно или что-то. Нет, он всегда немножко скачет, знаете, когда, потому что он моложавый. Надо ему всегда быть немножко моложе, чем он есть. И хлопает, конечно. Он пьяняется там, все, остается там. И инструменты вверх, все задерживают дыхание. И вот он поднимает руки и вниз, и...
Моцарт, увертюра к опере «Свадьба Фигаро», Венский филармонический оркестр, дирижер Николаус Арнанкур.
Это уже волшебство, волшебство, да. Это по-английски говорят «magician». Magician. Ни в какой другой отрасли жизни вы это не найдете. Но главное, они не сознают, почему это так. Что там случилось-то? То, что человек поднимает и идет вниз, это уже все. Это все, что он должен делать? Нет, конечно, это не все. Затем, значит, идет он то больше, то меньше. Хореография у него. Чудная хореография. Он то танцует, то делает, то он такой, знаете... скромненький, все. Весь репертуар жестов, движения, вот эта хореография, все к его услугам, только, конечно, он должен знать, как он по характеру своему один совсем тихо. Вот Никиш, например, стоял, он только вот так вот, маленькими-маленькими движениями дирижировал. Фортвегнер дирижировал, никто не знает, когда начинает. Он вот так вот, вот так вот. Вот. А музыканты сами начали. Они знали, когда. Они чувствовали сами. Концертмейстер сделал вот так и начали все. Караян, глаза закрытые. Вот так вот. За всю программу у него глаза были закрыты. Ну, в принципе, глаза тоже дирижируют. Это Караян. Но после Караяна были еще люди. Был Абаду, теперь Рэтл. Все они имеют что-то. Но главное, что они все имеют. Это харизма. Что это такое, мы не знаем. Караян входит куда-нибудь, стоит в дверях, смотрит, а там целая собака. И все вдруг оглядываются. Это значит харизма. Он бы также прекрасно бы владел бы, скажем, заводом, не знаю, каким заводом каким-нибудь. Он бы тоже был бы первым там. Он везде. Это такие люди. Вот, значит, это вторая сторона, которая, или вообще важно, это 50%. Вообще люди чуют это, то ли сидят, слушают. И они находят какие-то там звуки. Один находит что-то, ой, небесное, другой. Ну, я не знаю, что-то мне не хватало. А что не хватало? Что небесное? Они не могут вам сказать. Поэтому дирижеры зависят от публики, которая их делает знаменитым. А знаменитость они становятся посредством своих харизмы. Но музыка – это совсем второе дело, совсем другое дело. Это не имеет никакого отношения к музыке. То, что они должны иметь какие-то внемузыкальные способности. Кроме того, многие из хороших и даже великих инструменталистов или даже певцов на старости лет, когда им надоело, стали дирижерами. Возьмите Минухина, возьмите Ростроповича, возьмите Ойстраха, Фишер-Дискал, Доминго. Вот, все они. Значит, я вас спрашиваю. Если я бы шестилетнему дал бы скрипку в руку, которую он никогда не держал, сыграй, смеялись бы над ним, и он бы сам смеялся бы. А дирижер, значит, это не так трудно? Да в чем же дело тогда? Почему мне рассказывают, о, дирижерам это не так легко? А как же это так вдруг? Все эти музыканты, которые, да, заслужили большое имя как музыканты, все, и вдруг они становятся дирижерами, и все они умеют это. Я вам должен сказать, я, который должен был сидеть и играть с ними, должен сказать, что действительно хорошего я редко видел. Вот Барнбойм стал хорошим, да.
Михаил Юровский.
Процесс дирижирования – это, конечно, своего рода воздействие. То, что я называю словом биология, то, что я в своих детях рассмотрел, то, что я практически вижу сразу, есть в этом человеке биология или нет. Человек может не иметь дирижерской техники, то есть координации рук. Он может дирижировать карандашом, может дирижировать пальцем, может дирижировать палочкой, может дирижировать просто вообще только одной рукой, вот как Булес это делает. Но если у тебя есть аппарат передачи, который в нас вот здесь вот сидит, то ты можешь быть дирижером. Если у тебя этого нет, ты можешь быть 1000 раз хорошим музыкантом. Но это все равно не пойдет, потому что четвертая стена, вот она вырастает. И музыканты это чувствуют. Как в Гевенхаус оркестре старики говорили, уже потому, как он идет к пульту, мы будем знать, мы будем дирижировать им или он нами.
Folgen, das Instrument ist immer voller. Ihr tiefe willkommen. Direkt am Tidirim 13, danke. Und
говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Юрия Векстера «Дирижеры о своем ремесле».
Рам, die kleine Note habe ich nicht gehört. Там,
папа-рам, папа, там. И здесь все вместе, и талант, и опыт, и знания, и интуиция, и от живота, что называется, все это. И это все вместе укладывается в понятие дирижер. Поэтому я очень отрицательно отношусь к любительским попыткам замечательных музыкантов и солистов заниматься дирижированием. Очень отрицательно отношусь. Абсолютно не из зависти. Слова зависти нету, потому что у дирижеров планета большая, места много.
Михаил Плетнев.
Я готов утверждать, что все великие исполнители, по-настоящему великие, были и композиторами, и наоборот. Я лично не доверяю исполнителю, который не имеет понятия, что такое сочинение.
Юрий Темирканов.
Я думаю, что он не прав, потому что моя профессия не предполагает сочинительство. Знать, как это делается, я должен, конечно, и вынужден знать, и, конечно, без этого нельзя. Но сам не сочиняю, потому что, ну, во-первых, я знаю слишком много хороших сочинений, и мне стыдно предположить, что я сделаю что-нибудь лучшее. Во-вторых, я знаю также очень много дирижеров, великих дирижеров, которые никогда не сочинили ни одной ноты. Так что я спокоен.
Михаил Юровский.
Минухин, когда он появлялся перед оркестром, это был эффект Ойстраха и эффект Ростроповича. Вот два эффекта, которые мне пришлось наблюдать очень остро. Оркестранты давали больше, чем они могут дать. Потому что любовь и уважение, и ощущение стоящего перед ними гения рядом, он делал, творил чудеса. Но у того же Минухина в моем присутствии в Дрездене оркестр катастрофически разъехался в дивертисменте Барток, и они начали еще раз. Просто он остановил, и они начали еще раз. Потому что это технически трудно. Вот когда речь шла о симфониях Моцарта, о ранних симфониях Бетховена, это было замечательно совершенно. Но когда, грубо говоря, нужно с трех четвертей перейти на пять восьмых, то вот тут профессионально возникала проблема, которую Ягудий Минухин решить не мог. Если вы посмотрите репертуар Минухина, он очень был ограниченным. И его попытки с Бартоком, горячо любимый Барток, он знал, и он его очень поддерживал, Барток для него писал. Но, тем не менее, вот когда он играл концерт скрипичный Барток, он был королем, даже когда у него тряслась рука. А когда он пытался Бартока дирижировать, он не мог. Наибольших успехов достиг Слава Ростропович, который, во-первых, дирижированию учился у Хайкина. В буквальном смысле слова «учился». Во-вторых, по биологии он был самый яркий из трех названных людей. Ойстрах был замечательным музыкантом, и спокойные вещи, вот такие, как четвертая симфония Малера или четвертая Бетховена, у него замечательно получались. Но оркестр вроде как почти сам и играл. Но такая вещь, технически трудная, как «Весна священная» Стравинского, она ни у кого из этих троих не светила.
Хельмут Штерн.
Это вот харизма, которая, и легенды, которые в народе распространяются. Да, прекрасный учитель, фабельхафтер оркестер отца, воспитатель. А мы не видели никакой отца, мы играли, как всегда играли. И все, может быть, немножко медленнее, может быть, немножко быстрее. Это да, это мы не виноваты. А потом люди, ой, он так быстро, я не привык к этой быстроте. Что же это такое, это ужасно. Я только могу сказать, ну а что я могу сделать? Когда я, например, делал вторую часть шестой симфонии Бетховена, пастораль, так быстро, что я еще написано в нотах, я написал «Сцена амбах», так называется, «Сцена уруча», а я дописал «Смотря со стороны Мазерати». Вот. Это еще есть там, мои записки там. И такая быстрота была. Потом Клемпера пришел. И как раз было наоборот. Ну, а что мы можем делать? Мы ничего не можем делать. А потом судят. Поговорка такая тоже была. Если хорошо, так это дирижер. Если плохо, оркестр.
Гершвин. Рапсодия в стиле блюз для фортепиано с оркестром. Играет и дирижирует Лос-Анджелесским филармоническим оркестром Леонард Бернстайн.
Бернштейн был гений.
Бернштейном
а иногда Бернштейном, Хельмут Штерн называет Леонардо Бернстайна.
Карая не был гений. Хотя и говорят о нем, что он гений был. Нет, Бернштейн был гений. Не только, что он играл как бог на рояле, он мог быть солистом в любой момент. Не только, что он был композитором шикарным, он еще был учителем. Говорят, что 30 миллионов молодых американцев он убедил в Бахе и в других великих композиторах. Они все стали любителями классики, когда он в Америке держал по телевизору. Все были в восторге от него, особенно молодежь. И подросли, они все шли на классические концерты. Карая не был таким. У нас была очень некрасивая поговорка иногда, так потихонечку говорить между собой. Какое различие между Караяном и Бернштейном? Я перевожу сейчас с немецкого. Караян делает все, что умеет, а Бернштейн умеет все, что он делает. Вот это, конечно, злобно немножко, но это, в принципе, это правда.
Михаил Юровский.
Они были антиподами. Бернштейн был огонь, невероятный. И он, может быть, не так хорошо репетировал, но что он репетировал, сразу же требовал исполнения. А Караян был великим педагогом, хитрецом. Он то с одной стороны, то с другой стороны подбирался. Но оба достигли феноменальных вершин. Я их не противопоставляю.
Яков Крайцберг.
Безусловно, Леонард Бернштейн производил на меня впечатление гениальности. Гениальность проявляется в разных масштабах и в разных линиях. Для меня его натуральный талант, вот то, что Богом дается, был такой, какого я никогда в жизни ни у кого не встречал. Что он с этим талантом делал, это другая вещь. Тут можно спорить. И многие люди спорят. Когда Ленни Бернштейн давал не самые лучшие вечера, это могло быть очень плохо. То есть иногда у него была проблема с вкусом, иногда у него было переборщено, иногда он не понимал стили композиторов. Но когда у Ленни Бернштейна было правильно, это было гигантское, это было как ни у кого. То есть никто бы не мог так, как Ленни. Я один раз был на концерте его, где он дирижировал Хиндемита музыку для струнных и медных инструментов. И эта вещь не такая уже важная вот на большом уровне. Это хорошее произведение, но, опять-таки, это не 4-я симфония Брамса и не 5-я симфония Бетховена. Но, тем не менее, если вы меня спросите через 20 или 30 или 40 лет, что я помню из его концертов, а я много его концертов видел, это будет одно произведение, которое я назову. Потому что он сделал из этого произведения такое мастерское произведение, что слушатель имел ощущение, что он слушает что-то грандиозное, что-то гениальное. Как будто бы это было 5-я симфония Бетховена или 4-я симфония Брамса. Настолько гениально он это сделал.
Юрий Тимирканов.
Когда мы играем музыку, время как бы останавливается.
Саулюс Сандецкис.
Разные концерты бывают, разные программы бывают. Не обязательно играешь то, что ты особенно и любишь. Бывает, что есть и обязанности, и долг службы, и так далее, и так далее. А вот когда что-то выношено, в которое вложено много-много работы, и чем больше вложено, тем больше не хватает обычно. Легче всего собрать произведение как-то так, и неплохо его сыграть. А вот когда начинается вот как-то по-настоящему куда-то вглубь уходить, произведение, то всегда время не хватает. Всегда кажется, еще не доделано. А вернешься через некоторое время, ох, видишь, ох, сколько можно было еще это сделать. Это и так, это бесконечно. И этот процесс работы очень интересный. Я думаю, что только ради этого процесса музыканты очень счастливые люди. Наша работа, она никогда не может надоесть, никогда не может быть служебным обязательством, никогда не становится. Ну, а время не думаю, что время останавливаться. Время быстро идет. К сожалению, слишком быстро. Хотелось, чтобы еще побольше можно было остаться в искусстве.
Вы слушали передачу Юрия Векслера «Дирижеры о своем ремесле». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.